YouTube канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Ну что же, 11 часов и 2 минуты сейчас в Петербурге. Меня зовут Валерий Нечаев. Вы смотрите программу «Особое мнение» на канале «Ищем выход». Напоминаю, также трансляция в звуке идет на приложении «Эхо». «Эхоонлайн.фм», «Эхо.фм.онлайн» – это сайт, на котором вы можете, собственно, скачать, с которого это приложение. Итак, у нас сегодня в гостях зампред «Яблоко» и депутат ЗАГС Собрания Петербурга Борис Вишневский. Борис Владимирович, очень рад видеть.
Да, я тоже, хотя утро недоброе, к сожалению.
Да, да, Борис Владимирович, вы правы. Вот где-то час назад у вас в телеграм-канале я увидел, что скончалась Нина Семеновна Катерли, наша петербургская писательница, правозащитница. Для меня, хотя что я буду про себя говорить, вот для вас Нина Семеновна это кто?
В первую очередь это друг, многолетний друг, единомышленник. Человек, наверное, известный всем, кто интересуется петербургской политикой и петербургской культурой, что Нина Семеновна не только прекрасный писатель, она последовательно убежденная антифашистка, боровшаяся с коричневой чумой еще в поздние советские времена, когда у нас было недоброй памяти, общество памяти. Она общественный деятель, правозащитник, она всегда защищала политзаключенных, она всегда свой голос присоединяла к тем, кто возмущается политическими репрессиями. Она болела последние годы, почти не могла выходить из дома, но она все время была на связи, и мы с ней созванивались по много раз в день. И вот один из самых частых ее вопросов был, когда вы будете в эфире. Вот позавчера мы созванивались, я сказал, что я буду в эфире в понедельник на канале «Ищем выход» с Валерием Нечаем. Нина Семеновна страшно обрадовалась, сказала, что обязательно будет слушать и смотреть. Но вот за полтора часа до эфира мне позвонила ее дочь Лена Эфрос и сказала, что Нина Семеновна скончалась. Это, конечно, огромная потеря для нас всех. И мои соболезнования самые глубокие и Лене Эфрос, и другим родным и близким, и в том числе, конечно, замечательной Жене Беркович, это внучка Нины Семеновны и ее сестра. Маша, Нина Семеновна так и не дождалась внучку, которую хотела обнять, когда она выйдет на свободу. Про дело Беркович, я думаю, что знают, наверное, все, кто там смотрит ваш канал. И, безусловно, вот, в наших рядах, если не пробита брешь, то вот, возникла такая сияющая дыра, потому что, конечно, Нину Семеновну никто не заменит нам. Она прожила очень долгую жизнь. Ей бы на будущий год исполнилось уже 90 лет. Но вот, к сожалению, больше ее с нами нет. И светлая ей память и прекрасному человеку, и правозащитнику, и писателю, антифашист.
Да.
Можно сказать. Они, кстати, дружили с Борисом Натановичем Стругацким. И Нина Семеновна мне всегда рассказывала, что Борис Натанович настолько ей доверял, что говорил, что если какие-то коллективные есть письма в защиту кого-то или против каких-то безобразий, то если Нина Семеновна согласна, она сразу может там ставить и его подпись, потому что он тоже заранее с этим будет согласен.
Борис Владимирович, я здесь, конечно, должен обязательно сказать еще то, что Нина Семеновна очень часто подписывала как раз открытые письма против всех этих несправедливостей, которые происходят в мире, особенно в России. Я тут вспоминаю разговоры с ней тоже, потому что время от времени после эфиров она, наверное, так же, как и вам, и мне звонила. И я понимаю, что это все-таки это какой-то стержень там у нее был, да? Я просто помню фрагмент из ее книги «Дневник сломанной куклы». Вот там она написала как раз «Умей принять то, что нельзя изменить», если я правильно цитирую. И это, конечно, и к делу Жени Беркович, и к всему тому, что происходит, очень применимо, как мне кажется, да?
Да, это, если помните, и напомню те, кто нас там смотрит, это вот молитва Билли Пилигрима из «Бойни номер 5», замечательного Курта Воннегута, что «Господи, дай мне силу, чтобы не вмешиваться в то, что я не могу изменить, дай мне мужество, чтобы вмешаться в то, что я могу изменить, и дай мне мудрость, чтобы я мог отличить одно от другого». Но вот Нина Семеновна как раз, она старалась вмешиваться хотя бы своим голосом и в то, что, казалось бы, изменить нельзя. Она была абсолютным оптимистом в этом плане и старалась делать все, что возможно, даже в безнадежных ситуациях. И мы все ее любили, мы все ее уважали. Я всегда дарил все свои книги, выходящие. Ну, много раз был у нее дома на Петроградской стороне. Там же некоторое время назад же был обыск. Вот, по делу как раз там Жени Беркович и Светлана Петрищук, уж не знаю, что там хотели найти, какие доказательства. И, конечно, мое абсолютное там сочувствие и поддержка и Жени Беркович, и Светлане Петрищук, которые совершенно безвинно находятся в СИЗО по сфальсифицированному делу, основанному на лживой экспертизе патологического антисемита. Даже фамилию мне называть противно в этом эфире. Я очень надеюсь, что мы увидим их на свободе, как и других политических заключенных, потому что репрессии усиливаются. Вот за время, прошедшее с 24 февраля 2022 года, мы наблюдаем, к сожалению, очень серьезное усиление политических репрессий. Это связано и с репрессивными законами, которые фактически криминализуют мнение, отличающееся от официального, это законы вот о фейках и дискредитациях, но людей преследуют не только по этим статьям, и преследуют жестоко, бесчеловечно, предельно цинично. И я могу просто лично это засвидетельствовать, поскольку, например, много раз был в суде у Саши Скочеленко, писал за нее личное поручительство, вот на последнее слово и на приговор. В конце прошлой недели мы приходили вместе с моим коллегой по яблоку Николаем Рыбаковым, вместе с тоже моей коллегой по яблоку и главой нашей фракции в ЗАГСе Александром Шишловым. Николай Игоревич – председатель партии, как известно. Александр Николаевич Сокуров приходил, еще очень много людей, и мы с гневом и возмущением наблюдали, как выносился этот приговор, который, с моей точки зрения, просто нарушает все нормы уголовного закона. Я вот специально посмотрел на 5 принципов уголовного закона, которые в Уголовном кодексе у нас написаны. Это вот принцип законности, справедливости, принцип вины, принцип равенства перед законом, принцип гуманизма. Все они попраны в этом процессе. Ни законности нет приговора, ни справедливости, ни гуманизма, ни равенства перед законом, нет вины. И тем не менее, вот 7 лет, из которых где-то 4,5 года еще осталось отбывать, если приговор не будет изменен в апелляции, я понимаю, что вот эта машина старается задний ход не давать. Видимо, такие гласные или негласные установки.
Борис Иванович, я, конечно, не хотел бы сейчас скакать с темы на тему, да, но раз уж вы сами перешли сейчас к разговору про приговор Саши Скочеленко, здесь, конечно, нужно обязательно сказать, что Ева Меркачева сегодня выступила с заявлением, согласно которому колония для Саши Скочеленко смертельно опасна. Вот у меня в таком случае вопрос очень простой. А есть ли какой-то шанс вытащить Сашу изнутра этого левиафана, на ваш взгляд?
Шанс есть всегда. Хотя я бы, конечно, в этом случае его не переоценивал. Да, человека можно вообще, например, освободить от наказания по состоянию здоровья. Ведь Сашу же и в СИЗО же тоже нельзя было держать. С ее букетом болезней, и не вот эти полтора года в СИЗО были, если не смертельно, то они очень серьезно подорвали ее здоровье. Те пыточные, по сути, условия, которые ее устраивали в суде, подорвали ее здоровье, когда отказывались объявить даже на 15 минут перерыв, чтобы она могла там поесть, попить воды, принять лекарства. При том, что на весь день ее оставляли без еды, поскольку ее рано утром увозили из СИЗО на суд и поздно вечером привозили, она оставалась и без завтрака, и без ужина. Вероятность вытащить из челюсти левиафана, она, на мой взгляд, зависит от двух вещей. От степени огласки, конечно же, поэтому очень важно о делах Скочеленко и других политзаключенных все время говорить, не забывая. Ну, естественно, зависит от общей ситуации в стране, потому что если она все-таки начнет меняться, я надеюсь, что произойдет раньше, чем через 4,5 года, которое еще осталось, если приговор устоит в таком же виде в апелляции, будет заключение Саши Скочеленко, тогда, конечно, она выйдет на свободу. Но мне, конечно, хотелось бы понять, вот что же это за люди такие, судья и прокурор в процессе Скочеленко. Я же их видел с расстояния в несколько метров. Прокурору нет еще 30. И он, ничуть не стесняясь, не краснея, никак не демонстрируя, что он хоть в чем-то колеблется, уверенно требует 8 лет заключения для человека, который никому не нанес ущерб, никого не убил, не ограбил, не изнасиловал, который вообще ни в чем не виноват, кроме вот этой замены пятиценников в магазине «Перекресток». Магазин, кстати, довольно близко от моего дома находится, я там сам иногда бываю, в этом магазине. И судья, которая немножко постарше прокурора, она тоже без всяких колебаний отправляет человека за решетку. Я думаю, она прекрасно понимает, что она творит. Вот это вот библейское, помните, прости им, Господи, они не ведают, что творят, это точно не про судью и прокурора. Они ведают, что творят. Вот страшно то, что они ведают и творят, тем не менее. Я уж не знаю, из каких соображений. Получили указания, не получили указания. Но это, в общем, не принципиально. Принципиально то, что они так действуют.
Борис Иванович, я здесь вынужден просто сказать один момент. Раз уж мы говорим прокурора, мы говорим судья, мне кажется, что очень важно называть эти имена. В отличие от того человека, который написал подметную экспертизу для дела Жени Берковича.
Имена будут названы немедленно: прокурор Александр Гладышев, судья Оксана Демяшева. Это вот два ключевых участников этого дела. И еще один важный участник этого дела – это пенсионерка Галина Баранова, написавшая донос на Скочеленко в полицию, и которая после этого дала интервью и сказала, что она гордится своим поступком, и которая группу поддержки Саши назвала кодлой в этом интервью. И еще есть два добровольных помощника обвинения, я бы так сказал, это эксперты в кавычках, намеренно говорю в кавычках, Анастасия Гришанина и Ольга Сафонова, которые сделали экспертизу, на основании которой суд признал Скочеленко виновной. От этой экспертизы настоящие эксперты, в частности, Ирина Левинская и Игорь Жарков, камня на камне просто не оставили в судебном заседании. Светлана Друговейко-Должанская, которую за это уволили из университета, они убедительным образом доказали, что это вообще не экспертиза, что все правила принятия экспертизы там нарушены, что эксперты вышли за пределы своих полномочий, что эксперты начали оценивать, достоверны ли те сведения, которые распространяла Скочеленко. Это вообще не их задача. Ее перед ними не ставили и не могли ставить. Но они в добровольном порядке решили выступить на стороне обвинения. И в результате этого Скочеленко получила 7 лет.
Вот. Я напоминаю, сейчас в Петербурге 11 часов 18 минут. У нас на связи депутат ЗАГС Собрания Петербурга Борис Вишневский, он же зампредседателя партии «Яблоко». Я напоминаю нашим зрителям, что нам очень важна ваша поддержка. Поэтому ставьте лайки, пишите комментарии. И как поддержать наш канал, вы можете увидеть в описании к этому видео. Действительно, мы работаем только благодаря вашей поддержки. Спасибо за то, что вы помогаете. Как мы иногда говорим, покупайте эту утреннюю газету. Огромное вам спасибо. Борис Владимирович, раз уж вы начали говорить про судью Оксану Демяшеву, а как стало известно, об этом у нас висит новость в телеграм-канале «Эхо Петербурга. Ищем выход». Она, судя по всему, идет на повышение, да? Замглавой одного из районных судов станет. Как вы, что вы можете сделать для того, чтобы это не произошло?
Да, мой коллега по «Яблоку» Лев Шлосберг обратил на это внимание первым, что квалификационная коллегия судей Санкт-Петербурга рекомендовала Демяшеву на должность зампредседателя Калининского районного суда. Такое интересное совпадение. При этом до сих пор не пришел мне ответ из той же самой квалификационной коллегии. Я просил рассмотреть поведение судьи, например, в соответствии кодексу судейской этики. И с моей точки зрения, нормы этого кодекса, они грубо нарушены в процессе, вот тем самым бесчеловечным, по сути, обращением с Скочеленко. Вот такой в неявной форме ответ поступил. Я, конечно, подожду официально, но неофициальный уже пришел. Неофициальный в том смысле, что это не ответ на мое обращение, а это вот такая рекомендация повысить судью. Я даже не исключаю, что информация о том, что готовится такое назначение, была, конечно, известна заранее судье, и ей дали понять, что от того, что она будет делать в этом процессе, будет зависеть перспектива ее карьерного роста. Это вполне возможно. Что делали для того, чтобы этого не произошло? Думаю, что теоретически можно, конечно, обратиться в президентскую администрацию, где готовится решение назначения судей. У нас же всех судей назначает президент. Ну, скажу честно, я не очень высоко оцениваю вероятность удовлетворения такого ходатайства. Гораздо важнее сделать так, чтобы имя этой судьи осталось в истории и других, кто выносит подобные же приговоры. Потому что вот Саша на суде сказала в своем последнем слове очень важную вещь. Она сказала, что маятник ведь качнется обязательно в другую сторону. Это когда он качнется в другую сторону, тогда настанет время отвечать за неправосудные приговоры, за сфальсифицированные уголовные дела, за доносы на заведомо невиновных, за лживые экспертизы. Это время обязательно настанет, я в этом не сомневаюсь. Конечно, бы хотелось, чтобы побыстрее. И вот тогда, я думаю, что настанет время отвечать и для судьи, и прокурора в этом процессе, для Оксаны Демяшева, Александра Гладышева. И, повторяю, они прекрасно ведали, что творили. Ну, перспектива повышения, конечно, очень знаковое такое, примечательное совпадение, вызывающее, в общем, тоже возмущение. Конечно, что и сам приговор, тут все достаточно очевидно.
А как вы себе объясняете вот что? С одной стороны, есть судья, которая отправляет на полную катушку девушку за ценники в тюрьму. С другой стороны, есть президент, который милует убийц, которые повинны там смерти десятков людей. С третьей стороны, есть ЛГБТ-движение некое, которое Минюст предлагает признать экстремистами. А с четвертой стороны, российские власти встречаются с Талибаном и с представителями Хамаса. Как?
Классический пример двойных стандартов.
Просто двойные стандарты?
Нет, это я говорю на формальном языке. На языке эмоций я могу сказать, что это абсолютно возмутительно, но это демонстрирует те приоритеты, которые у власти есть. Если мы помним, то те, кто устроил вооруженный мятеж в стране во главе с Пригожиным, и во время этого мятежа погибли люди, это признавал сам президент публично, выражал соболезнования близким погибших. Вот они прощены. Никто не наказан. Те, кто устроил антисемитский погром в Махачкале, получили административные сутки, несколько суток административного ареста при захвате международного аэропорта и открытых призывах к разжиганию национальной вражды вместо уголовных дел. Но зато за пластиковые стаканчики, брошенные полицейские, как мы знаем, можно получить несколько лет. И вот 7 лет за ценники в магазине. Людей, принадлежащих к организации, которые официально в России объявлена террористической, экстремистской, запрещена, Талибан, принимают, они приезжают к нам на форумы. А представители Хамаса, которые очень во многих странах объявлена террористическая организация, только Россия почему-то не признает их террористами, они тоже к нам приезжают и с ними встречаются люди из Министерства иностранных дел и другие чиновники. Ну вот это, повторяю, вызывает дикое возмущение, но это показывает, какие у власти приоритеты, потому что если делается то, что власти удобно, тогда можно и простить за вооруженный мятеж и посадить на несколько суток за антисемитский погром в Дагестане. А когда люди выступают против курса власти хоть в чем-то, вот тогда никакой пощады, тогда получите или там 7 лет за выступление на Совете депутатов, как Алексей Горинов, или 25 лет как Кармурза, или 8 лет, как Илья Яшин, или 6 лет, как наш коллега вот из «Яблока», журналист Михаил Афанасьев из «Хакассии», причем за предписание тех сведений, которые потом были признаны абсолютно достоверными самими же российскими властями, но это не помешало посадить его за фейки, и масса других примеров. Тогда будете сидеть вот в СИЗО, как Женя Беркович и Светлана Петричук, и получите там срок, как с Кочеленко и другие. Это абсолютный признак репрессивного, тоталитарного государства, которое строится изо всех сил, где органы не ошибаются, где каждый может оказаться жертвой репрессий, где есть социально близкие и социально далекие, где люди, которые действительно совершили тяжкие преступления, могут быть помилованы через полгода участия в спецоперации, хотя у жертв их преступлений это вызывает совершенно понятные чувства. Но зато никакой пощады к врагам народа, в кавычках, хотя какие уж тут кавычки, когда на процессе Владимира Кармурзы прокурор прямо сказал: перед нами враг, который должен быть наказан. Но это же сталинская абсолютная терминология. Вот это мы и наблюдаем. И когда прокурор на процессе с Кочеленко, тот самый Александр Гладышев, говорит, что вот она руководствовалась ненавистью к государству. Ну, от этого, в общем, очень крошечная дистанция, да, понятий «враги народа» и всех прочих, которые характерны для сталинских времен.
Да, но при этом, Борис Владимирович, у нас две минуты до перерыва, поэтому нужно будет нам уложиться по этой теме. При этом согласитесь, что даже здесь, в России, когда мы говорим про Хамас, поддерживает Хамас и даже славит их.
Ну, это продолжение же того, что мы видели в советские времена. У нас же в советские времена Советский Союз же всегда поддерживал арабские страны и арабских террористов в их противостоянии с Израилем. Многие из них, они при нашей помощи и поддержке просто обучение проходили. Их называли борцами и участниками национально-освободительного движения. А то, что сейчас происходит, это чудовищно абсолютно, потому что среди жертв террористической атаки Хамаса 7 октября, в общем, были множество граждан России. И множество попали в заложники, если так понимаю, еще не все освобождены на данный момент. И тем не менее, Россия Хамас террористами не признает. Я не могу это объяснить на языке логики. Единственное, что мне приходит в голову, это что действует по принципу, если Евтушенко против колхозов, тогда я за, как Иосиф Бродский говорил, что если на стороне Израиля, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, другие страны Запада, то значит, обязательно надо занять другую сторону. Но это мало того, что это этически чудовищно, когда, по сути дела, мы поддерживаем организацию, устроившую эту террористическую атаку, и когда после этого они говорят, что Россия ближайший друг, и благодарят за поддержку в Организации Объединенных Наций, это еще и политически абсолютно близоруко и невыгодно, потому что мы портим отношения с естественным союзником как раз на Ближнем Востоке, со страной, которая, подчеркиваю, занимала максимально умеренную, компромиссную и практически нейтральную позицию вот в конфликте России и Украины, которая не вводила санкции, не осуждала Россию никак, старалась сохранять, по сути дела, нейтралитет, с которой у нас огромные связи, культурные, научные, экономические, родственные. Казалось бы, вот союзник на Ближнем Востоке. Но нет, вместо этого поддерживаем Хамас, и весь механизм российской пропаганды использован так, что становится совершенно понятно, на чьей стороне российские власти оказываются в этом противостоянии, кому они больше симпатизируют. Да, конечно, говорят какие-то слова, что мы, конечно, против терроризма, мы осуждаем, а дальше «но», и дальше вообще поток заявлений, которые выражают всяческое там сочувствие Хамасу и палестинцам.
Вот на этом, Борис Владимирович, давайте сделаем запятую и продолжим буквально через пару минут. Но я призову наших зрителей на время этих пару минут, пожалуйста, поставьте нам лайки. И у нас идет в прямом эфире голосование. Давайте я его прочитаю, потому что это очень важно. Мы будем итоги обсуждать. Звучит вопрос так. Я поддерживаю выдвижение партии «Яблоко» Григория Явлинского на выборы с президента России. Да или нет? Голосуйте. Нам очень важны ваши позиции по этому вопросу. Сейчас перерыв, потом вернемся. Лайки не забудьте.
Если мы в эфире сейчас,
Борис, вы досмотрели видео до этого момента, это означает, что вам интересно то, что мы делаем. А мы в неделю производим 11 программ, как минимум. Мы делаем телеграм-канал с новостями из Петербурга, интересный не только петербуржцам. Мы вырезаем фрагменты эфиров и цитаты и распространяем их. И это тот контент, который мы производим, благодаря вам. Спасибо всем тем, кто оказывает нам эту поддержку в течение уже более чем полутора лет. Иногда я получаю сообщение о том, что я пенсионер, и простите, что так мало, 20-30 рублей. Но я хочу сказать одну вещь. Это то, что если у вас нет возможности нам помочь, у вас есть всегда возможность просто поставить лайк. Просто написать комментарий. Плохой, хороший, замечание, рекомендация. Нам это важно, потому что мы это смотрим. Мы не обращаем внимания на тролли, но мы обращаем внимание на тех зрителей, которые действительно хотят, чтобы канал развивался. Поэтому, пожалуйста, делайте это. Участвуйте в опросах, если мы их проводим. А про 20 рублей в очередной раз я скажу ту фразу, которая у меня завязла в зубах и, наверное, вам уже надоела. Но дело ведь все в том, что мы производим утреннюю газету. Мы не блогеры, мы журналисты, которые из огромного объема информации, не походя, не просто так на коленке, отбирают новости, пишут их, вешают в социальные сети и обсуждают со своими гостями. Мы пытаемся сделать не черно-белую картинку мира. Мы пытаемся добавить туда красок. Судя по всему, вам это нравится. Поэтому спасибо за то, что вы нас поддерживаете. Нас смотрят 1000 людей, и 20 рублей от 1500 человек нам помогут оплатить работу технического сотрудника. Нам помогут оплатить частично работу редактора эфира. Нам помогут оплатить работу журналиста, который пишет новости в телеграм-канале. В конце концов, оплатить интернет. В конце концов, оплатить программу, с помощью которой мы связываемся с нашими гостями, потому что это тоже не бесплатно. Поэтому, обращаясь к тем, кто нам присылал эти сообщения, я хочу сказать, что это немало. И нам чрезвычайно важно получить эту поддержку от вас. Это означает, что для вас это серьезная сумма. Я хочу сказать, что для нас это тоже. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто присылает, конечно же, больше. Спасибо всем тем, кто присылает свои советы и рекомендации в сообщениях. Но если у вас нет возможности помочь каналу финансово, у вас всегда есть возможность нажать на лайк, написать комментарий и отправить видео своим знакомым. Конечно же, только если оно вам понравилось. Спасибо вам еще раз большое. Ну что же, 11:34 сейчас в Петербурге. Меня зовут Валерий Нечаев. Вы продолжаете смотреть программу «Особое мнение» с политиком Борисом Вишневским. Я также хочу поблагодарить всех, кто уже поставил нам лайки. Это правда важно для продвижения видео. И также спасибо тем, кто поддержал наш канал сегодня. Это вот и Любовь, и Дина, и Инна Владимировна. Спасибо вам. Это действительно нам очень помогает выбрать. Я также призываю вас подписываться на наш телеграм-канал, называется он «Эхо Петербурга», в описании можно найти ссылку «Эхо Петербурга» или «Ищем выход». Я так понимаю, что и у Бориса Лазаревича есть свой телеграм-канал «Вишневское время», да?
Да, конечно, я бы всячески призвал на него подписываться, я стараюсь там выкладывать все последние новости интересные, свое мнение происходящим и такой микроотчет о депутатской деятельности для того, чтобы там граждане могли увидеть, там, чем я занимаюсь, какие ответы получаю, какие запросы направляю.
Я читаю наш чат и хочу сказать тем зрителям, которые, возможно, подсоединились в середине, мы, конечно же, говорили про Нину Семеновну Катерли, которая скончалась сегодня. Еще раз соболезнования Елене Эфрос и всем близким Нины Семеновны Катерли. Конечно, да. Вот время неподходящее совершенно, Борис Лазаревич, совершенно.
Когда бывает для этого подходящее время?
Никогда.
Я, кстати, еще вот, поскольку мы говорили перед перерывом про Хамас и про такой вот там советский антисемитизм государственный, Нина Семеновна вот в эти последние дни страшно была обеспокоена тем, что та линия, которую выбрали российские власти, она приведет к усилению антисемитизма в России. Но, собственно, то, что в Дагестане произошло, это же прямое же следствие такой государственной пропаганды, когда гражданам показали, что этот некий тренд, это будет приветствоваться. И она все время меня спрашивала, что не слышал ли я о каких-то инцидентах, что какие-то опасения возникали в Петербурге. Я говорю, что, к счастью, не слышал, там, к счастью, что пока все спокойно, но ее, конечно, очень это волновало. Подчеркиваю, Нина Семеновна была абсолютной антифашисткой, и фашистов, и антисемитов на дух, что называется, не переносила, как и они ее.
Да, да, конечно, да, ее будет очень, очень не хватать. Еще одна тема, к которой я хотел перейти, ну, наверное, мы совсем немного на ней задержимся, это история с женами мобилизованных, то есть, с одной стороны, не проводят закрытые митинги, которые потом переименовывают во встречи, жалуются на отписки от властей и организуют вот это движение «Путь домой», подписывают манифесты, говорят, что не против власти, но хотели бы видеть своих близких как можно быстрее дома. Вот у меня очень простой вопрос. На ваш взгляд, Борис Иванович, это угроза властям, действующему режиму, или нет? Вот это движение жен, матерей мобилизованных.
Я не думаю, что это угроза, но это фактор, которым, конечно, они будут считаться и который будут стараться нейтрализовывать. Я хочу напомнить тем, кто нас смотрит, что частичная мобилизация, объявленная в сентябре прошлого года, не закончена. Вот депутаты от «Яблока» из нашей фракции в Петербурге, в Москве, в Карелии, в Пскове, в Новгороде многократно обращались в администрацию президента с требованием издать указ о завершении этой мобилизации. Потому что пока она не закончена, все призванные служат. И пока она не закончена официально указом президента, все контрактники, даже у которых срок контракта истек, продолжают служить. И вот официальное окончание мобилизации – это вот тот самый путь домой, к которому призывают там жены мобилизованных. Но нам ведь отвечают отписками, нам ведь отвечают, что нет необходимости в этом, то нет правовых оснований. Ну как же так? Даже Верховный суд подтверждал, что мобилизация длится до тех пор, пока не принято решение о дате и времени ее окончания. Это есть постановление Пленума Верховного там суда, еще майское, на эту тему. Вот где путь домой. А еще путь домой, безусловно, это в том, чему Яблоко не устает призывать, начиная с февраля прошлого года. Это соглашение о прекращении огня и переговоры. Я хочу вот напомнить в этом эфире, что когда там, в феврале этого года Григорий Явлинский написал статью «Прекратите», где еще раз сформулировал это предложение в предельно ясной и жесткой форме, на Яблоко обрушился поток помоев просто, причем с разных сторон. И со стороны там, сторонников спецоперации, и со стороны там, части, я бы сказал, оппозиционной тусовки, большей частью уехавшей за границу. Как посмели к этому призывать? Это выгодно Путину? Вот сегодня у нас конец ноября. И, во-первых, даже самые лояльные социологические опросы сегодня показывают, что практически большинство уже согласилось бы с мирным путем решения проблемы, с тем, чтобы перестали стрелять и перестали гибнуть люди каждый день. И все больше и больше политиков тоже это понимает, и в том числе на Западе, потому что все изменение ситуации так, на линии соприкосновения, это километр туда, километр сюда, и так может тянуться месяцами. Вот сегодня уже гораздо больше людей понимают, что Яблоко и Явлинский были правы, когда это предлагали, чем тогда. А тогда вот просто огромное количество лжи, вранья и клеветы на нас обрушилось, когда мы это предложили, хотя это предложение основано на очень простой вещи. Жизнь человека – это высшая ценность. Ничего нет важнее человеческой жизни. Ни территории, ни ресурсы, ни экономика. Вот самое главное – это человеческие жизни, которые можно спасти, если подписать соглашение о прекращении огня и начать разговаривать. Да, можно не добиться успеха в переговорах. Можно. Но пока переговоры будут идти, люди не будут гибнуть. И вот это тот самый тоже путь домой для тех мобилизованных, о которых там заботятся их жены. Посмотрим, прислушается ли власть голосу вот этой социальной группы, потому что это совсем не те оппоненты, с которыми она привыкла раньше иметь дело. Это совсем другие люди. Между прочим, нам с Александром Шушловым много очень приходилось тут помогать тем, кого мы мобилизовали, у кого были огромные проблемы со здоровьем, кому отказывали в прохождении медицинского освидетельствования и надлежащей медицинской комиссии. И целому вообще ряду людей нам помочь удалось, что им провели это обследование, и в результате все сделали, что так они хотели, а к нам обращались их жены, целая группа жен мобилизованных ко мне приходила на прием избирателей еще в прошлом году. И Александр Шишлов, мой коллега по фракции, я, мы писали огромное количество обращений в Министерство обороны, и в военкомат, и в губернатору, и во все инстанции. Для того, чтобы защитить права тех, кто и имел полное право на надлежащее медицинское свидетельство.
Борис Иванович, ну, понятно, здесь небольшая ремарка, мы пойдем тогда дальше. Значит, вы спрашивали, точнее, вы говорили, как отреагируют, ну как? Полиция уже приходила к некоторым из участниц этого чата, да, где-то в каком-то из регионов России вообще этот чат отдали в ведение администрации, она его удалила, так что, ну что, отреагировали уже.
Вот, тем не менее, я думаю, что общая реакция на этих людей будет куда менее жесткой, чем реакция на политическую оппозицию, потому что это совсем другой вопрос. И совсем другие люди. И вот представьте себе, как себя будут чувствовать люди, которые участвуют в спецоперации там, зная, что тут прессуют их жен. Я уверен, что это в Кремле прекрасно понимают.
Я напоминаю нашим зрителям, что у нас идет программа «Особое мнение». У нас это на канале «Ищем и выход» в Ютубе и в приложении «Эхо». Скачивайте его и слушайте нас в прямом эфире и в записи. А также, обращаясь к нашим зрителям, скажу, что нам очень важны ваши лайки. Ставьте, пожалуйста. Если смотрите в записи, пишите комментарии. Оставляйте свои какие-то замечания. Нам тоже интересно посмотреть, как вы реагируете на то, что говорим мы или наши гости. Ну и, конечно, нам очень важна ваша поддержка. Уже завязла в зубах, наверное, эта фраза про утреннюю газету, но это правда. Мы этот канал делаем вместе с вами. Спасибо за то, что вы нам помогаете. И помните, что любая сумма нам очень важна. Спасибо вам. А еще одна тема по этому поводу. У нас уже идет голосование. Я напоминаю, в чате звучит оно так. Поддерживаете ли вы выдвижение партии «Яблоко» Григория Явлинского на выборах президента России? Да или нет? Два варианта ответов. Ну, с пятницы у нас шло голосование просто на странице в Ютубе. Проголосовало 19,5 тысяч человек. Почти 19,5 тысяч. И вы знаете, Борис Иванович, 78% не поддерживают, а 22% поддерживают. И один из самых часто встречающихся комментариев, это тот самый, на который вы обратили уже внимание, что это помощь и легитимизация Владимира Путина.
Те, кто это пишет или говорит, если, конечно, это вообще не боты, а мы знаем, какая сейчас идет бурная дискуссия относительно того, вообще используются ли боты, политическая оппозиция, находящаяся за границей или не используется, я не хочу на этом даже подробно останавливаться, но если это реальные люди, я хочу вам сказать очень простую вещь. Вы хотите, чтобы люди гибли и дальше? Если хотите, тогда у меня к вам больше вопросов нет. А если вы не хотите, то у таких людей, которые не хотят, должен быть на выборах свой кандидат. Должен быть кандидат, акцентирующий антивоенную позицию. Должен быть кандидат за мир и за свободу. Кстати, с этим лозунгом в сентябре все кандидаты от «Яблока» во всех регионах участвовали в выборах и пробились, в частности, в городские думы в Новгороде и в Екатеринбурге, вот под этим лозунгом. И у тех людей, которые придут на президентские выборы, у них должна быть там альтернатива. Они должны увидеть там кандидата, представляющего эту позицию, если они сами ее разделяют. О какой помощи Путину может идти речь? Что за чушь? Вот другого слова у меня тут просто нет. Если люди этого не понимают, мне их жаль. Если они это понимают и тем не менее это говорят, тогда ничего, кроме возмущения, если не презрения, я испытывать не могу, потому что участие в выборах с представлением альтернативы не может быть помощью власти. Помощью власти является не участие граждан в выборах, помощью власти является отказ прийти голосовать, помощью власти является равнодушие, потому что те, кто равнодушны, не влияют ни на что. Вот они власти помогают. Я хочу напомнить историю 2018 года, когда Алексея Навального и его сторонники призывали к бойкоту президентских выборов. Ведь элементарная электоральная арифметика показывала, что если люди протестно настроены на выборы не придут, они повысят этим процент за Владимира Путина. Неужели можно было этого не понимать? Часть из них не пришла. Вот процент и повысился. Что было после этого? Пенсионная реформа, поправки Конституции, спецоперация. Вот прямой результат того, что проигнорировали выборы те, кто был не согласен с политикой действующей власти. По крайней мере, часть их проигнорировала, поддавшись на такой призыв. Поэтому на любых выборах надо стараться представить альтернативу. И Григорий Явлинский – это человек, который сейчас эту альтернативу представить может. Почитайте, что он пишет, почитайте его статьи, не только «Прекратите», но и многие другие. Он регулярно их публикует у себя в Телеграм-канале, они есть на сайте партии. Послушайте его выступление, вот раз в неделю он выступает на канале «Живой гвоздь» вместе с Алексеем Венедиктовым и Сергеем Бунтманом. Послушайте и подумайте. Если вы согласны с этой позицией, то, конечно же, важно, чтобы был кандидат, который эту позицию представляет. Поэтому я, конечно, призываю тех, кто у нас в эфире, поддержать вот тот вариант опроса, который говорит о поддержке выдвижения Явлинского в президенты. Между прочим, не так давно эта его позиция, в камере, была донесена до президента Путина. Явлинский, встречаясь с ним, говорил об этом, о предложениях Яблока, о необходимости прекращения огня. Да, пока мы не видим результатов еще этой встречи, но, может быть, они последуют. Во всяком случае, единственный политик, который мог прийти к Путину и в этом сказать, это Явлинский, единственный. Вот никто больше бы не пришел и не сказал. Он пришел и сказал, и его выслушали, по крайней мере. Так вот, когда будут выборы, важно, чтобы у граждан тоже была возможность поддержать политиков, которые за мир и за свободу. Уже созданы, хочу сказать, несколько петиций, созданных гражданами, не партии «Яблоко», которые есть в интернете, вот в поддержку и выдвижения антивоенного кандидата, и выдвижения именно Явлинского, и с тем, чтобы «Яблоко» выдвинуло такого кандидата на выборы. Я призываю тех, кто за мир и за свободу, найти эти петиции, это очень легко, и присоединить свой голос к тем, которые там уже есть.
Борис Владимирович, есть еще несколько комментариев или часто встречающихся реакций на это предложение, поэтому у нас 5 минут на это. Давайте, если можно, мы кратко по каждой пройдемся в формате, может быть, блица, да? Значит, один из вариантов, один из ответов, которые я тоже часто вижу на нашем канале, люди говорят, мы готовы проголосовать за Явлинского, потому что это было бы своеобразной статистикой против войны. Но может получиться так, что это будет всего лишь там несколько процентов или вообще меньше процентов. Что тогда делать после этого?
Дорогие сограждане, от вас зависит, сколько будет процентов. Возможности власти по фальсификации не безграничны. Они ограничены вашей настойчивостью, вашей волей и вашим сопротивлением. Кстати, первое, что я бы предложил бы сделать, это предложить свои кандидатуры в комиссии, предложить свои кандидатуры в качестве наблюдателей на выборах, чтобы снизить вероятность фальсификации. Яблоко направит вас как наблюдателей, направит в участковые комиссии, там, где и формирование еще не завершено, которое предстоит, и вы сможете в этом качестве обеспечить адекватность волеизъявления граждан официальным результатом голосования. Да, конечно, если не ничтожно малое количество людей придет на выборы и малое число проголосует, так и будет, как сказали, но от вас же это зависит. Но ведь я же знаю совершенно точно, что таких людей не несколько процентов, а таких людей как минимум процентов 25, а то и больше. Уж пусть они все придут на выборы и проголосуют, а там мы посмотрим, какие будут результаты. Это крайне важно. Если сидеть дома и ни в чем не участвовать, тогда точно сделают все, что хотят. Вот этим вы поможете власти, сидя дома.
Еще одна реакция. Ну, я зачитаю, наверное, комментарий Валентины. Очень надеялась, что партия сможет выдвинуть кого-то другого, например, Шлосберга или Эмилию Слабунову, помоложе, при всем уважении к Григорию Алексеевичу.
Я хочу сказать, что партия еще никого не выдвинула. Съезд партии будет в декабре. Если съезд партии будет решать эту задачу. Но для нас сейчас принципиально, почему мы хотим сейчас услышать мнение граждан, и не только о выдвижении конкретно Явлинского, вообще о запросе на антивоенного кандидата. Потому что мы хотим понимать, сколько в обществе людей, которые хотят видеть такого кандидата в бюллетене. И решение Яблока будет ответом на этот запрос. Мы сейчас обсуждаем не только фамилии, хотя я понимаю, что самый, с моей точки зрения, подходящий для этого кандидат – это Явлинский в силу его и политического, и человеческого опыта, и в силу того, что он наиболее ярко, наверное, и всех представителей Яблока вот, акцентирует вот эту позицию. И подвергается за это периодически самой настоящей травле, как мы знаем. Поэтому нам очень важно услышать мнение граждан. И очень важно, чтобы этот запрос был массовым. Потому что не политики должны гражданам навязывать кандидатуру и позиции. Политики должны понимать, есть ли на это запрос. Я очень надеюсь, что запрос в обществе на это есть, потому что это не только запрос на перемены, это запрос на сохранение человеческих жизней. А ничего важнее этого для Яблока нет, не было и не будет.
Еще один, я напоминаю зрителям, кстати, голосование у нас продолжается в том числе в прямом эфире, поэтому если вы в чате, то пишите комментарии и голосуйте. А еще часто встречающаяся реакция, значит, такая. Зачем голосовать, если результаты и так известны, это всего лишь выборы в концлагере?
Знаете, красивые фразы редко оказываются верными. Интересно, это человек пишет из России или из ее пределов? Он сам это
находится, как он считает? Их много. Их много, тех, кто так пишет.
Прекрасно. Так вот, результат не предопределен. Не предопределен ни в коем случае. Он зависит от людей. Если много людей придет на выборы и поддержит антивоенного кандидата, не удастся все сфальсифицировать. Второе, возможности власти ограничены. Но они тем больше, чем меньше сопротивление. Тем больше, чем меньше явка. Поэтому надо не демагогией заниматься и рассказывать, что все равно все подделают и все перепишут, а действовать.
И завершая эту тему, потом подведу сразу же итоги голосования в нашем эфире здесь. Преславич, я сразу прошу прощения у всех, кто нас смотрит, но я должен процитировать это заявление. Значит, что меня очень сильно пугает. Под этим опросом в нашем YouTube-канале не от наших подписчиков, а тех, кто принимал участие, было очень много фраз вроде того, что «зачем нам эти жиды сдались?» Я сразу прошу прощения за эту цитату. Их очень много таких комментариев. Вот что с этим делать?
Что делать с этим? Например, не поддерживать Хамас, не допускать в эфире федеральных телеканалов, по сути дела, антисемитской пропаганды, которая там замаскирована под антиизраильскую. Мы же помним прекрасно времена там, Советского Союза, когда боролись с сионизмом. Это же был просто синоним государственного антисемитизма. И ведь длительное время у нас в стране, вот в 90-е годы, большую часть нулевых такого не было. А сейчас эта пена полезла на поверхность ровно потому, что дан сигнал с самого верха. Вот поддержка Хамаса и приглашение их в гости и крайне мягкие наказания для антисемитского погрома в Дагестане для его участников, это как раз вот способствует тому, чтобы эта пена опять всплывала.
Эх, Борис Славович, конечно, к сожалению, времени не хватает для того, чтобы подробно про это поговорить. Я надеюсь, мы с вами это сделаем в следующие разы. В итоге голосования проголосовало чуть больше 500 в прямом эфире. 46% поддерживает выдвижение Григория Явлинского, 54% нет. Ну, понятно, что совершенно нерепрезентативная эта история, но посмотрите, совсем по-другому реакция в эфире и не в эфире. Примерно 50 на 50.
Это очень важно, и я надеюсь, что гораздо большее число тех, кто нас смотрит, выступающих за мир и за свободу. те, кто хотят, чтобы не гибли бы люди, а именно для того, чтобы эту позицию представить на выборах, мы обсуждаем вопрос о выдвижении кандидата от «Яблока» и участии Григория Явлинского в президентских выборах.
Да, да. И в завершении эфира я не могу вас не спросить вот еще о чем. Сегодня ровно 25 лет со дня убийства Галины Старовойтовой. Я напомню зрителям, что ее расстреляли в подъезде собственного дома в Петербурге. Убийцы организаторов нашли, заказчика вот нет. Знаете, когда я говорил с сестрой Галины, тоже уже покойной Ольгой Старовойтовой, она мне не раз говорила о том, что заказчик – это в партии ЛДПР, и не исключено, что сам Владимир Жириновский. Вы что-то о таком слышали?
Не знаю. К сожалению, как и по многим другим политическим убийствам, расследование остановилось на исполнителю. Это же не только убийство Галины Васильевны Старовойтовой касается, это касается и убийства Анны Политковской, и убийство, на мой взгляд, и на взгляд моих коллег из «Яблока», из «Новой газеты» Юрия Щекочихина, и убийство Бориса Немцова – это общая ситуация. Нужны перемены в стране, чтобы мы узнали бы имена организаторов и заказчиков. Мы очень хорошо были знакомы с Галиной Васильевной, мы прекрасно были знакомы тоже и дружили много лет с Ольгой Старовойтовой, ее сестрой, тоже от нас, к сожалению, ушедшей. И в этом плане там сегодня очень печальный день, будут проводиться памятные мероприятия. Там
сегодня... Да, буквально через пару минут, кстати, на Никольском кладбище Александра Невской лавры, а в 17:00 в интерьерном театре там открытая встреча памяти.
Угу. И я хочу сказать, что катастрофически сегодня не хватает таких людей, как Галина Васильевна, в российской политике.
Борис Владимирович, а вот если бы Старовойтова была бы жива, войны бы не было, наверное.
Если бы Старовойтова была жива, то голос тех, кто против этого, был бы гораздо громче. Потому что она очень серьезно влияла на общественное мнение. Если она была бы жива, она, конечно, была бы с нами в рядах тех, кто за прекращение огня, за переговоры и за мир. Она всегда за это выступала. К сожалению, ее власть далеко не всегда слышала, далеко не всегда к ней прислушивалась. Мне, например, очень жаль, что к ней не прислушивались, и к другим, кто ее поддерживал, когда в 91-м году она предлагала принять закон о люстрациях. Очень многих бед мы избежали бы, будь тогда принят этот закон.
Да. К сожалению. Я напоминаю, Борис Вишневский, депутат законодательного собрания, зампред партии «Яблоко», был у нас в эфире. Я хотел вас позвать. Мы не поговорили про петербургские проблемы. Надеюсь, в какой-то момент мы вас просто посадим в программу вашу личную, и вы поговорите со зрителями по этой истории. Если согласитесь, будет хорошо.
Да, огромное спасибо всем, кто был. Я желаю всем мира и свободы, и в том числе в этот печальный день еще раз светлая память Нины Семеновны Катерли, соболезнования Елене Эфрос, Жене Беркович, Маше Беркович и другим там родным и близким замечательного человека.
Спасибо вам. Спасибо вам, и мы выходим из эфира. Ставьте лайки. Мы с вами.
Мы вместе.
Так, сейчас...